Братья, еще послушаем Слово Божие из послания Галатам. Вторая глава сначала. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. В этом послании от самого начала апостол Павел Галатам раскрывает свое служение. И от самого начала, от призвания, когда Господь его призвал, он немного характеризует себя, каким он был до своего призвания и избрания. И говорит о себе, что он апостол, избранный не человеками, не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Немного рассказывает о себе, каким он был до обращения. А теперь вот он говорит о том, что был в Иерусалиме, и там свое благовествование как бы предоставил особо знаменитейшим, имеется в виду апостолам, которые как бы, выслушав его, сделали анализ и ничего не нашли, в чем бы укорить или в чем поправить. И они убедились, что это благовествование, которое он проповедует, оно от Господа. И вот на что хотелось бы обратить внимание здесь. Слова, которые записаны в 4 и 5 стихе. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». И хотелось бы обратить внимание на слова «не уступили и не покорились». Братья, от самого начала, от самых первых людей всегда был выбор уступить, покориться или же наоборот устоять и сохранить истину, которую преподнес Господь. И первые люди, знаете, Адам и Ева, им было предложено, а всегда находится лукавый, находит тех, кого использовать бы для того, чтобы преподнести людям что-то иное, не соответствующее учению Иисуса Христа или учению Бога. И это было от самого начала. И первым людям предложено было. Знаю, мы эту историю с запретным плодом все хорошо знаем. И в этой ситуации не устояли ни Ева, ни Адам, уступили. И результат такой уступки – грех. Через все века до нас дошел сегодня, и народ находится в этом греховном порабощении только из-за того, что уступили врагу, змею этому, который хитростью обольстил. И истина Божия в небрежении осталась, Слово Божие в небрежении как бы на заднем плане осталось, стали усматриваться личные интересы, желание быть чем-то необыкновенным, быть как боги, о чем змеем так хорошо представил, и это им понравилось, уступили. Мы знаем, братья, еще такой один момент, когда народ израильский выходил из египетского пленения, то такой момент там был, после некоторых чудес, которые они уже видели, руку Божию, которую они видели, которая выводила их, которая провела через Черное море. Они видели перед собой столб огненный и облачный, и в этом был Бог. Но как только Моисей зашел на гору для того, чтобы беседовать с Богом, то здесь, внизу, происходило необычное. Народ приступил к Аарону и начал уговаривать его о том, чтобы Аарон сделал бы им Бога, которому они поклонялись бы. И это получилось у Аарона, и очень быстро, причем и на запрос «сделай нам Бога» получился вот такой литой телец. И люди, смотря на него, и, можно сказать, беснуясь вокруг него, они начали говорить: «Вот ваш Бог Израиль, который вывел себя из земли египетской». Для них это было уже нетрудно сказать. А все началось с того, что Аарон уступил. И потом Моисей, когда сошел с горы и начал беседовать с Аароном, задает ему такой вопрос: «Что тебе сделал народ, что ты ввел его в грех великий? Что тебе сделал народ?» Но Аарон как бы начал обвинять народ, что он жестоковыйный, что он вот такой грубый, и он не мог устоять. Может быть, он испугался, но он был в числе этих людей, которые как бы преклонялись перед этим Богом, так называемым, и которые говорили: «Вот Бог твой». Так быстро они отвернулись от того Бога, который вел их до этого времени. «Вот Бог твой». Цена вот этой уступки, которую сделал Аарон. Мы знаем, братья, на страницах Слова Божьего очень много примеров, когда дети Божии, наоборот, являли пример верности, пример послушания Богу, даже если это требовалось отдать и жизнь. Один из таких ярких примеров – это Навуфей, чьим участком хотел воспользоваться Ахав. И кажется, можно было отдать свой участок, тем более царь ему предлагал совершенно другой участок и лучший участок. Но он такие слова сказал, что «сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследство отцов моих». Он очень дорожил установлением Божиим. Это наследство должно переходить из поколения в поколение. И он не мог нарушить этих уставов, хотя понимал, что сказать такие слова царю, это нужно думать о том, что и можно не остаться в живых. Как царь посмотрит? И так оно произошло. Не стало его, не стало и сыновей его. Но у него была цель не уступить, не уступить. И установление, которое было Господом дано народу израильскому, он хотел выполнить с точностью. Никаких замен, никаких изменений в этом установлении. Как Господь установил, так Он и хотел сделать. Это очень яркий пример для нас, братья. И я думаю, что этот пример не только для нас, а для всех поколений, кто слышал когда-то слова Божии, а они, эти примеры, передавались из поколения в поколение. И, может быть, нам уже много не нужно примеров приводить вот таких библейских, когда народ Божий являл верность своему Богу, когда они хотели уступить. Это Сидрах, Месах и Авдинага, это и многие другие примеры, которые были готовы даже умереть. Если мы возьмем уже ближе к нашему времени, то практически нашим отцам и нам приходилось и приходится делать выбор, уступить чему-то, что хочет войти в среду народа Божьего, в Церковь Божию, или же или же наоборот отвергнуть эти все предложения, какие бывают у нас. Как-то к нам пришел один, но их не один человек пришел, а их пришло двое, а один предлагает, он пресвитер зарегистрированной церкви, и говорит: «Братья, мы приглашаем вас на одну беседу, которая будет у нас в Курске, и цель этой беседы, и потом молитвы за Курск, за пробуждение в Курске, за благовестие о том, чтобы народ Курска мог бы к Богу приближаться». Ну и когда спросили, а кто будет, они назвали, что там будут и пятидесятники, и харизматы, и субботники. И нас это как бы удивило. Говорим: «А почему это так?» Но они говорят, что ну ничего здесь страшного, это же цель-то какая у нас добрая, это молитва к Богу, молитва о пробуждении в городе Курске. Мы говорим: совсем недавно вы говорили, что это люди, которые относятся к лжеучению, которые искажают учение Иисуса Христа, а теперь почему вы вместе с ними хотите собраться? Но они нам пояснили, что сейчас идет новое поколение, и нужно уступать рельсы этому поколению, уступать. Но мы как бы немного удивились и сказали им еще что-то. И вот так один подошел, похлопал меня по плечу и говорит: «Ничего, Толик, и ты уступишь, никуда не денешься». Но мы как ровесники еще с молодости друг друга знали. Никуда не денешься, все равно уступишь. Это, можно сказать, враг вот так хочет сказать через таких людей, которые уже находятся на вооружении у них, которые уже пошли вот таким путем уступок, отступления. И хочет нам сказать, что и мы никуда не денемся. И, братья, мы вот так думали, что действительно мы уступим, если не будет с нами Бога. Уступим. Если мы как бы на задний план поставим Господа нашего, силу Божию, то придется уступить. То ли где-то это принцип страха будет срабатывать, или еще что-то, личная какая-то заинтересованность. Ну а если мы будем при любых обстоятельствах уповать на нашего Господа, то мы тогда явим нашу верность нашему Господу. Мы в этом месяце вспоминали о смерти нашего брата Бориса Тимофеевича, который в 1984 году отошел в вечность. Он у нас был в связи с ремонтом Дома молитвы. Мы только что прошлое воскресенье перешли в Дом молитвы. Был праздник жатвы, очень поздний, хотя погода была жатвенная, очень солнышко и тепло было. А в одной из церквей в Анахино было целое собрание, когда вспоминали не только из жизни Бориса Тимофеевича очень много, а из других, из жизни других братьев, вспоминали о верности этих братьев. И вот один из таких моментов, когда у нас было в области и в Центральной Церкви особо вот такое сильное отступление от Господа, когда старший пресвитер повел себя уже очень плохо и открыто, и силу уже разрушал, закрывал церкви, и уполномоченный увидел, что дальше куда дело годится, нужно хоть как-то остановить это, чтобы не показать вот такую явную работу, и они его сняли, этого человека. А вызвали Бориса Тимофеевича почему-то ночью, со всех бы приехали, Мицкевич, ночью в гостиницу, и там ему объяснили, что человек, который был у вас ответственным, он теперь не будет, мы его сняли. И мы рассуждали во всех бы, с соответствующими органами беседовали. И все останавливаются как бы вот на вашей кандидатуре. И вам желательно принять бы вот такое высокое служение, чтобы вести церковь дальше. Но Борис Тимофеевич, когда спросил, какие условия для того, чтобы мне быть на этом месте. Ну, условие одно. Это нужно сблизиться с соответствующими органами. Это нужно быть одно со всех бы. Они будут подсказывать, они будут и учить. Пренебрегать ими не нужно. Но тогда Борис Тимофеевич сказал, что на эти условия не согласен. Не согласен. Можно сказать коротко вот таким евангельским словом, что он не уступил этим так называемым братьям, в кавычках. Не уступил. И если бы он уступил, то он жил бы, наверное, нормальной жизнью, как и все, ни тюрем бы не видел, как все они. Это считалось внешне нормальной, но жизнь отступления, она и для них не была нормальной. И жизнь некоторых, я знаю, в Курске тоже, она заканчивалась тоже не очень хорошо. И это отступление, оно, ну, как бы печатью было на всю их жизнь, и потом смерть, и что после смерти еще неизвестно, как Господь оценит вот то отступление и то разрушение и обескровливание Церкви Божией. И Борис Тимофеевичу тогда этот человек сказал, что, ну, значит, ты не дорос еще, не дорос до такого поста. И он в ответ сказал, что я не хочу расти, не хочу расти до этого уровня, не уступил. Мы знаем, братья, когда в Откровении написано ангелом послание, то в этих посланиях и слова одобрения есть, а некоторым ангелам и слова упрека некоторые, как вот ангелу Ефесскую, Ефесской церкви. «Ты оставил первую любовь твою» — это одно. А потом, есть у тебя держащееся учение Николаитов. Николаитов. Вот это тоже была уступка. Потом Фиатирской церкви, попускающей Изавели, учите вводить в заблуждение рабов моих, попускающей Изавели. То есть в церкви были те люди, которые сами как-то имели доступ к церкви, имели возможность учить, умели возможность, ну, сами находясь в заблуждении, и вводить других в заблуждение. И эти ангелы как бы не противостояли этому и как бы давали, ну, свободу для того, чтобы это вводилось бы в Церковь Божию, и не препятствовали этому. И Господу приходится их как бы останавливать и направлять на то, чтобы они могли бы изменить отношение к этому и покаяться. Покаяться. Братья, мы слушали уже вот сейчас слово брата, и очень сильное такое слово, которое говорило о том, что, ну, о чем говорилось, оно уже, может быть, где-то является предметом тому, что где-то есть уступки уже этому. И это бывает, если мы как бы не стоим на страже, если сколько-то это становится небрежением, или мы не придаем значимости вот тому, что происходит. И, может быть, самое на первый взгляд безобидное телефон, оно сегодня настолько далеко уводит и нашу молодежь. И, наверное, сегодня спросить любого из молодежи, любого, если спросить, не открывал ли ты страницы какие-то, которые загрязнены, которые не только, может быть, картинки там какие-то, но и материалы разные, анекдоты разные, все, то, наверное, вряд ли кто-то встанет и скажет, что он не пользовался этими страницами. И мне как-то приходилось с молодежью именно говорить об этом, и для нас это тоже очень большое переживание. Кажется, это необходимость, но в то же время это инструмент, который может очень далеко увести молодого человека, то ли это брата, то ли сестру. И есть такие примеры, когда братьев нужно было не только на замечание ставить, они сейчас на замечании, за телефон, а нужно было отлучать, и, может, только помиловали их, что они остались, ну, как бы, не по такой мере наказанными, только через телефон. Братья, и многое другое. Одежда наша, которая появляется в среде молодежи, или внешний вид молодежи, волосы там, краски различные. Иногда это проникает, и, может быть, когда-то маскируется чуть-чуть молодежь, а потом уже более открыто представляется в церквах. То ли это уже укороченные платья, юбки там бывают, то ли это утянутые до предела. И сегодняшняя молодежь как бы сливается. И в нашем объединении, это одна сестра у нас недавно появилась, она была в гостях, приехала и где-то заметила, что вот там в церкви, говорит, надо мной уже смеялись, потому что у меня длинная юбка. И удивительно, кажется, мы все вместе, братья, мы об этом говорим, а в наших церквах появляется. Я не говорю, что и у нас это, у нас это вообще отсутствует. И кажется, трудно иногда бывает бороться с этим. Если мы взять, ну возьмем молодых наших, которые сейчас женятся, то сколько бывает проблем уже на этих брачных пирах. И кажется, ну все со своей стороны делается, даже братьями-служителями, предупреждается там за прическу, которая должна быть, за платье, которое должно быть. И все соглашаются, но на утро, когда нужно встать перед церковью, эти молодые люди без стыда выходят совершенно в другом виде и совершенно далеко от такого, от того разговора, который был накануне вечером перед самим бракосочетанием. И почему? Наверное, потому что где-то они видят, что в одном месте это прошло, в другом месте прошло, и это становится как системой. И мы об этом говорим, потому что на эту тему уже были не один раз и беседы, и переживания, а все равно это продолжается. И поэтому нам нужно как-то, братья, всем понимать эту ситуацию и, как бы видя все это, не уступить вот этому миру, который хочет изо всей силы, хочет быть в среде церкви, в среде народа Божьего. И дай Господь, чтобы мы в жизни своей так поступали, чтобы, как апостол Павел, могли бы сказать, что и мы ни на час не уступили, не уступили вот этому всему мирскому, вот этому сатанинскому, вот этому лжеучению или обольщению всякому, которого сегодня вокруг нас очень много. Очень много. Через литературу предоставляется, через книги, которые тоже читает наша молодежь. Это тоже бывают такие моменты, когда книги, то ли это религиозного характера, то ли это вообще мирские книги, читаются молодежью и даже не молодежью, людьми взрослыми, журналами, которые появляются в домах христианских. И, к сожалению, братья, но хочется сказать, сегодня открываются магазины, интимные магазины, и там бывают иногда и наши друзья, наши братья и сестры, и приобретают там то, что сегодня предлагается людям развращенным, и где-то, может быть, даже это использоваться в практике. И поэтому, братья, дай Господь, мы из-за чего здесь собираемся? Для того, чтобы нам, вот так, смотря в глаза друг другу, сказать о всем том, что вокруг нас есть, о всем том, что хочет проникнуть в среду народа Божьего, и где-то бывают такие моменты проникновения, но чтобы у нас хватило силы не уступить, видя вот это все, не уступить и держаться нам Божьего учения, чтобы истина благовествования у нас, она сохранилась. И для того, чтобы нам это хранить, как апостол Петр пишет в своем послании, нужно быть какими нам. Посему, братья, обращение к братьям, думаю, что оно и ко всей церкви, и к сестрам, но здесь к братьям. Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И сегодня Слово Божие, которое мы слышим, оно звучит для нас, братьев. Не имеет значения, это для служителей или для рядовых, которые здесь присутствуют. Оно звучит для того, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. И не только в Доме Божьем, но и в своем доме. В своем доме, в своей семье, чтобы ты знал, как поступать. И как братья мы ответственны за свои семейные церкви, за то, чтобы там была действительно церковь домашняя, как это в Слове Божьем есть такое выражение, и чтобы мы не пренебрегли бы этим служением. Оно начинается из наших домов и доходит до нашего служения церкви. И пусть Господь благословит нас, братья, быть бодрствующими всегда, потому что дни очень лукавые. И дай Господь нам поступать осторожно и наблюдать особо за собою. И где-то, видим, если со стороны за кем-то, то просить у Бога милости, чтобы подсказать и предостеречь от какого-то падения, от обольщения, от удаления от нашего Господа. Помолимся Ему еще. Аминь. Вместе. Господи, слава Тебе за слово, которое Ты сегодня говорил и мне. Господи, помоги мне тоже быть на страже сердца своего и на защите благовествования Твоего, Господи. Пошли, милость, чтобы тоже видеть вот то, что иногда предлагает так искусно и скрыто дьявол через своих слуг, видеть и отражать, Господи, не уступать вот этому ничему мирскому, плотскому, сатанинскому, вот эту развращенности всякой, Господи. Помоги держаться Тебя и помоги народу Твоему и всем нам, братьям, держаться Твоего евангельского учения и хранить чистоту этого учения, Господи, и быть верными свидетелями о Тебе, об Иисусе Христе. Господи, помоги, как мы слышали, более и более делать твердым свое звание и избрание. Господи, держаться только Тебя, заботиться о своих домашних, о своих семьях, заботиться о церкви Твоей. Господи, благослови наше дальнейшее это служение. Пусть оно будет для славы Твоей, пусть оно будет для нашего большего приближения к Тебе и друг к другу. Слава Тебе за все нашему Богу. Аминь.